Шримад Бхагавад Гита, как она из глава 2, обзор Бхагавад Гита, текст 19. Я нам ветихантарам.
Я
нам ветихантарам.
Я
чай нам маньяте хатам. Я чай нам маньяте хатам. Убхавтау на виджанито. Убхавтау на виджанито.
Убхавтау на виджанито.
Наям ханти наханьяте.
Наям ханти наханьяте.
Наям ханти наханьяте.
Наям ханти наханьяте.
Ях. Любой. Энам.
Энам.
Этот. Ветти.
Ветти.
Знает. Хантарам.
Хантарам.
Убийца. Ях. Любой. Ча. Также. Энам.
Энам.
Это. Маньяте.
Маньяте.
Думает.
Хатам.
Убитый.
Убхау.
Они оба. Тау.
Они.
На. Никогда. Виджанита. Виджанитага.
Виджанитага.
Знают.
На.
Никогда.
Аям.
Это.
Ханти.
Убивает.
На.
Не. Аньяте.
Аньяте.
Убит.
Убит.
Перевод стиха. И тот, кто думает, что живое существо может убить, и тот, кто думает, что оно может быть убито, заблуждается, так как истинное «Я» не может убить или быть убитым. Комментарий Шрилы Прабхупады. Следует понимать, что при поражении смертоносным оружием живое существо, воплощенное в данном теле, в действительности не погибает. Душа настолько мала, что ее невозможно убить каким-либо материальным оружием, о чем расскажут последующие стихи. Живое существо вообще не может быть убито ввиду его духовной природы. То, что погибает или считается убитым, есть всего лишь тело. Это, однако, не означает, что нужно поощрять убийство тела. Ведическое предписание гласит «Маахам сят сарва бутани» — «Никогда и никому не применяй насилие». Понимание того факта, что живое существо не погибает, не должно также рассматриваться как поощрение уничтожения животных. Убийство любого существа, осуществленное без санкции, на это отвратительно и карается законом государства или законом Господа. Арджуна, однако, находится в ином положении. Он должен убивать ради спасения религиозных принципов, а не по собственной прихоти. Прочитаем еще стих.
Наджаяте мрияте вакадачи наям бутва бхавитава намхуях анджо нитях шашвата ям пурано наханьяте ханьямане шарире.
Для души не существует ни рождения, ни смерти. Она никогда не возникала, не возникает и не возникнет. Она нерожденная, вечная, всегда существующая, изначальная. Она не уничтожается, когда погибает тело. Комментарий. Бесконечно малая частичка Всевышнего Духа качественно идентична Ему. Она не подвержена изменениям, как тело. Иногда душа называется неизменной или куташтха. Тело подвергается изменениям шести видов. Оно рождается из чрева матери, некоторое время существует, растет, производит определенные действия, постепенно истощается и, наконец, уходит в небытие. Душа, однако, не претерпевает подобных изменений. Поскольку она принимает материальное тело, это тело получает рождение. Душа же не рождается, не умирает. Умирает все, что рождается. А так как душа не рождается, у нее нет ни прошлого, ни настоящего, ни будущего. Она вечная, всегда существующая, изначальная. То есть в истории нет следа ее возникновения, хотя мы и пытаемся их найти, руководствуясь телесной концепцией бытия. Душа, в отличие от тела, никогда не стареет. Поэтому так называемый старый человек может чувствовать себя таким же молодым, как в детстве или юности. Изменения тела не затрагивают душу. Душа не увядает, как дерево или как вообще все материальное. Душа также не производит побочных продуктов. Побочные продукты тела, а именно дети, также являются индивидуальными душами. И обретая тело, индивидуальная душа выступает в роли ребенка конкретного живого существа. Тело развивается благодаря присутствию души, но у души нет никаких ответвлений и изменений. Таким образом, душа свободна от шести видов изменений тела. В Катхе Упанишад имеет аналогичный стих «На джайте мрияте па випашчи на ям куташчи на бабхова кашчит». В этом стихе говорится о том же, о чем и в Бхагавад-гите, но здесь еще употребляется одно особенно важное слово випашчит, что означает ученый или обладающий знанием. Душа полна знания или она всегда в полном сознании. Таким образом, сознание есть признак души. Даже если невозможно обнаружить душу в сердце, где она пребывает, мы все же можем понять, что она там присутствует, исходя лишь из наличия сознания. Иногда мы не видим солнца из облаков или по какой-либо другой причине, но мы видим его свет. И потому убеждены, что сейчас день. Как только рано утром небо светлеет, мы понимаем, что появилось солнце. Подобным же образом, видя некоторое сознание во всех телах, как у людей, так и животных, мы можем понять, что в них присутствует душа. Тем не менее, это сознание индивидуальной души отличается от сознания, присущего Всевышнему, ибо оно обладает полным знанием прошлого, настоящего, будущего. Индивидуальная душа, однако, склонна к забывчивости. Душа, забывшая о своей истинной природе, может узнать просветление, внимая высшим поучением Кришны. Ему эта забывчивость не свойственна, иначе его наставления, изложенные в Бхагавад-гите, были бы бесполезны. Существует два вида души — душа, мельчайшая частица Ану-Атма, и сверхдуша Випху-Атма. Это подтверждается в Катхе Упанишад. Анор Аниян Махато Махьян Атмася Джантарнахито Гухаян Там Акрату Пашсити Виташико Татум Прасадан Махи Манам Атмана. Как сверхдуша Параматма, так и индивидуальная душа Дживатма располагаются на одном и том же древе тела. В одном и том же сердце живого существа, и только тот, кто освободился от всех материальных желаний, а также и от скорби, может милостью Божией понять величие души. Кришна также является источником параматмы, как это станет ясно из следующих глав. А Арджуна есть духовная искорка, склонная забывать о своей истинной природе. И потому нуждающийся в просвещении, исходящем от Кришны, или от его истинного представителя, духовного учителя. Я энам ветти хантарам ярчайнам маньяте хатам Убхалтау нави джанито наям ханти наханьяте. И тот, кто думает, что живое существо может убить, и тот, кто думает, что оно может быть убито, заблуждается, так как истинное «Я» не может убить или быть убитым. Для души не существует ни рождения, ни смерти. Она никогда не возникала, не возникает и не возникнет. Она нерожденная, вечная, всегда существующая, изначальная. Она не уничтожается, когда погибает тело. Вторая глава обзора Бхагавад-гиты, текст 19 и 20. Здесь Кришна говорит Арджуне о вечности души. Это главный момент в этих стихах. Что никак нельзя на самом деле повредить живому существу. Поскольку душа не является материей, материя не властна над духом. Но наоборот, душа превосходит материю. По этой причине, хотя душа может иметь склонность к забывчивости и покрываться иллюзией, находясь в материальном мире, тем не менее, никакого вреда для души материя не может сделать. Невозможно как-то навредить душе, даже сознательно. Здесь Шрила Прабхупада также объясняет, что для души свойственно иметь знание. То есть знание означает полное сознание. Это означает знание, полное сознание. Как, например, человеческое существо должно развить свой разум, развить свое сознание, говорится, с момента рождения ребенка, взрослого человека. человек развивает свое сознание. То есть сознание то же самое остается одной личности, но оно дополняется, развивается, совершенствуется. И когда он как таковой сознает себя в обществе, насколько это возможно, это означает, что его сознание развито. Он понимает, что значит, в обществе людей, вот так устроено это общество. Так живут другие люди, есть такие классы людей, есть другие общества. Он что-то начинает понимать об этой Вселенной, вообще о мире материальном, о жизни, приобретает этот опыт. Это развивает его сознание. Это относится к знанию, предмету знания. Но самосознание — это нечто глубже. Когда человек осознает себя полностью, когда он может понять, что находится даже за пределами Вселенной, он может понять буквально все, что ему необходимо, как живому существу. Это называется сознанием Кришны. Все остальное могут быть различные формы невежества, поскольку человек именно не может понять, находясь в гунах материальной природы, вот эти стихи, вот эти моменты, которые считаются только началом духовного знания. Осознать это очень трудно, находясь в гунах. Вечное положение души. Всегда будет сопутствовать страх живому существу. Всегда очень трудно реализовать практически вот эти моменты. И иногда это очень радостно слышать, что душа не умирает. Иногда это вдохновляет человека, что на самом деле он будет жить вечно. Но практически очень мало людей обладает такой реализацией, чтобы действительно не испытывать страхов материального существования и беспокойств. Это означает, что есть отождествление с телом. И в этом случае всегда сопутствуют живому существу какие-то материальные желания. На любом этапе жизни можно видеть это. Вплоть до полного очищения человеку всегда сопутствуют какие-то материальные желания. Поэтому человек будет считать себя материальным телом. Эти желания связывают душу с материальным миром. Очень трудно проследить эту связь. Как происходит связь души, чистой души, с грубой материей. Это очень трудно проследить. И для этого необходим именно процесс самоосознания. И главная причина будет заключаться в желании живого существа. Поскольку технику, как живое существо, душа, соединяется с материей, с гунами, очень трудно понять, особенно в обусловленном состоянии. Прежде мы должны признать, что так устроена материальная природа, что живое существо отождествляется с материей. Но мы сможем понять, как это происходит, лишь в том случае, когда человек сможет понять себя как духовное существо. Как этот знаменитый пример с экраном телевизора или киноэкраном, когда человек сидит и смотрит на экран, и он себя начинает отождествлять с тем происходящим действием автоматически, хотя на деле никакого действия не происходит. Также душа, находясь в этом материальном теле, на самом деле не действует. Все то, что здесь делают люди, не свойственно делать душе. Просто душа находится под контролем материи и вынуждена действовать так, как это требует тело, гуны материальной природы. Но на самом деле сама она не действует, но может страдать или наслаждаться, поскольку страдание и наслаждение иллюзорны. Опять же, пример с экраном. Также можно наслаждаться или страдать, наблюдая то, что происходит на экране. И для того, чтобы испытывать такие страдания или наслаждения, необходимо отождествлять себя с данным предметом увиденного. Вот это самоотождествление — главное препятствие духовной реализации. Как только разрушается самоотождествление с телом, мы можем видеть, что душа на самом деле и видит, и не видит. То, что видит человек сейчас, скажем, окружающий мир, он видит, безусловно, какие-то предметы, какие-то явления, все окружающий мир он видит через глаза. Он также слышит, есть другие органы чувств, через которые он воспринимает. Это реальный объект. Но видит ли душа? Можно сказать, что да. Глаз видит, глаз передает информацию, которую он видит. Но подлинное видение души означает разум. Разум и чувства на самом деле должны быть неразрывно связаны. В материальном теле получается обусловлено состояние, что эти вещи могут быть и не связаны. Чувства, ум и разум. Они могут быть не связаны настолько тесно. Есть отдельные элементы — разум, ум и чувства. Они могут быть не связаны. То, что мы чувствуем, то, что мы видим, может отличаться от того, что это есть на самом деле. В этом вся проблема. Душа же в этом не нуждается, в чувственном наслаждении. Душа не зависит вообще от чувственного наслаждения. Например, это желание, наслаждение чувства, оно очень сильно. Хотя мы можем видеть, что душа не нуждается, все же мы видим, что мы нуждаемся в этом. Это означает отрезвление. Так действует материальная природа. Материальная природа действует так, как будто бы нам это очень необходимо. И действительно, на первых этапах духовной жизни никто не может освободиться полностью от чувства наслаждения. Это невозможно. Вот это отрезвление очень-очень серьезно. Подобно тому, как человек, который смотрит, наблюдает какой-то фильм на экране, может плакать и серьезно расстраиваться. Не так ли? Он может серьезно страдать, наблюдая какое-то явление. Точно так же можем серьезно страдать или наслаждаться, наблюдая этот материальный мир. И очень трудно будет понять, как это я не принадлежу к этому материальному миру, как это живое существо не может быть убито. Означает ли, что не должен сожалеть об убитых, не скорбить об убитых или умерших родственниках или друзьях? И означает ли, что я не должен радоваться, когда рождается живое существо? И так есть много на самом деле проблем, поскольку чувства, духовные чувства связаны с материей. И все нам может доставлять либо боль, либо наслаждение. Так действует материальная природа. Поэтому, хотя мы можем быть заняты духовной жизнью, мы можем также еще испытывать давление гун материальной природы и страдания, которые мы испытываем при этом. Эти страдания, они означают, что человек находится в обусловленном состоянии. Но здесь Кришна говорит о других вещах, что для души не существует ни рождения, ни смерти. Невозможно убить. Нет такого момента, когда можем сказать, что она появилась вот тогда или тогда. Нерожденная, изначальная, вечная. То есть очень трудно действовать на такой платформе. Это платформа гьяны. Платформа вигьяны означает, что мы начинаем действовать на такой платформе, с платформы вечности, с платформы того, что мы пришли в этот материальный мир временно. Это так же, как мы заглядываем куда-то по пути, идем, смотрим туда или туда. В этом случае мы не привязываемся, если мы путешествуем по всему миру, например. Мы куда-то заезжаем, смотрим налево или направо, или как вот в автобусе мы едем, или как в трамвае, или как в поезде мы едем очень долго, например. Мы можем смотреть в окна туда и туда, и мы ни к чему не привязываемся. Мы понимаем, что вот такие места существуют, они были до меня, я сейчас просто проезжаю, и они останутся где-то позади меня. Я вот сейчас это наблюдаю, потом это уйдет куда-то, это очевидный факт, вот я наблюдаю, вот это уходит. И мы не успеваем привязываться к этому, и мы не привязываемся к этому на самом деле. Но есть вещи, к которым мы уже привязаны, и которые мы хотим сохранить, как эти привязанности, поскольку это и составляет суть материальной жизни, эти привязанности. Это означает цивилизация демонов, которые совершенствуют эти привязанности, развивают эти привязанности, укрепляют привязанности, национальные особенно привязанности, национальная культура, вот этот национализм. Люди считают себя по национальности, по признакам тела, и причем эта концепция охраняется законом сейчас. Но высший закон мы видим в Бхагавад-гите, что живое существо принадлежит Кришне, но большинство людей не может принять эту концепцию. И те люди, которые наиболее привязаны к телесной концепции, означают демонические, они более склонны отвергать это знание Бхагавад-гиты. Из-за того, что им дороги эти привязанности для того, чтобы господствовать. Как можно господствовать в материальном мире, не имея никаких привязанностей и отождествлений? Если вы ни президент, ни дворник, ни брахман, ни кшатри, ни вайши, ни шудра, как можно господствовать? Чтобы господствовать, необходимо какое-то обозначение. Вот господин, а вот слуга. И непосредственно, конечно, это какие-то обозначения. Вот имеющий власть и подчиненный — это тоже обозначение. И пока эти обозначения существуют, они могут быть выгодны тем, кто особенно у власти, например. Те, кто обладает богатством, свойственно сразу же такой душе обусловленной гордиться этими достояниями и защищать эти свои привязанности. И поэтому люди богатые или обладающие властью, когда слушают Бхагавад-гиту, они не могут принять. Они начинают смеяться, глумиться над этим обычно. Или просто оценивать с точки зрения веры и так далее. Они хотят защитить свою позицию. В этом все дело. Но это демоническая концепция. Демоническая концепция начинается с чего? Я есть это тело. Демоны черпают свой разум, свое знание из гуны страсти. В гуне страсти человек отождествляет себя с телом. Его знание определяет тип тела. Кто я, если вы спросите, кто вы, такой человек все скажет о своем теле. Я очень образованный человек, мне столько-то лет, я учился там-то и там-то, вот моя биография. У меня такая-то профессия, у меня такой-то счет в банке. Это все очень ценно для него. Это все очень ценно для него. Это гуна страсти. В гуне страсти он отождествляет себя с материальным телом. И когда распространяется духовное знание, то демоны испытывают беспокойство, что это разрушает их представление о жизни. И кроме того, это разрушает их положение в обществе. Так действует духовное знание. В духовном обществе на самом деле места демонам нет. В этом проблема. Поэтому они вынуждены будут защищаться тем или иным способом. Они могут обычно не будут говорить, что мы русские люди, или мы индийцы, или мы американцы. Они будут провозглашать это. Разве вы забыли нашу историю? Наших предков, они будут говорить. Наше национальное богатство и культуру. Наше превосходство национальное. Что мы русские, или мы арийцы, или кто-то еще. Они прославляют так собственную нацию. И распространяют вот такое знание. Но Бхагавад-гита, она разрушает эту концепцию на самом деле. Мы видим, что люди сейчас, они под влиянием демонического знания, телесного понимания жизни. Они просто под влиянием, под впечатлением. Поскольку нет ни одного института, где бы преподавалась такая наука, то люди считают, что это вообще не наука, а так какая-то, может быть, культура давно забытая, какие-то обрывки мыслей из истории, ну, чья-то вера, может быть. Да, вот какие-то, как это из тех, кто существует, мы слышали, они так считают, что человек рождается снова и снова, умирает и рождается снова и снова. Но нет ни одного института, который бы действительно научно объяснял это положение. Что такое душа, что такое тело. Это очень важный предмет. Мы видим, что вот в этих районах люди очень с большим трудом понимают вот этот момент. Скорее они приходят в сознание Кришны из каких-то побуждений, из каких-то желаний облегчить свое существование. Или к чему-то хорошему просто стремятся, даже не понимая толком философии. Просто им кажется, что сознание Кришны — это что-то прекрасное, вот многим просто кажется, что-то очень мирное, умное, приятное, красивое. С точки зрения культуры, удовлетворения чувств и так далее. Но все же понять вот это «я не есть это тело» — это очень-очень трудный момент. Для этого необходимо иметь действительно хороший разум, чтобы человек мог просто понимать такие вещи. Если душа вечна, то где я был до того момента, как я родился? Ведь я есть душа. И куда я пойду после этого момента, когда я умру? Ни одна религия не отвечает на эти вопросы толком. Никто толком не представляет, что это означает. Душа вечная, да, не признает этот факт. Ну а где вы были до рождения этого? Наверное, в районе, говорят. А куда вы пойдете после этого рождения? Может быть, в рай, а может быть, в ад. А потом? Вечный ад или вечный рай? Если рай и ад вечный, почему? Люди могут вернуться оттуда сюда? Вот вы были в раю до этого. Рай же вечный. Но почему же вы пришли сюда? А первородный грех, они говорят. Значит, есть возможность в раю согрешить. Значит, если вы вернетесь в рай, вы можете согрешить в раю и вернуться снова сюда. Они не могут ответить на этот вопрос. Ад. А за что человек попадает в ад? Ну, за то, что он совершает грех. А разве он не может исправиться? Ну, может. А почему же он должен быть вечно в аду? Они опять не могут ответить на этот вопрос. Вот мы видим, что люди нарушают закон. Попадают в тюрьму. Какой-то срок, они выходят снова на свободу. Снова получают шанс жить правильно. Ведь так? Это справедливо. Неужели за какой-то маленький проступок вечный ад? Несправедливо, по-моему, кажется, этот закон. Так мы разговаривали с одним христианским священником. Он не мог отвечать на все эти вопросы никак. И более того, он даже злился и говорил, это все, кажется, демоническое, все, что вы говорите. Очень интересный момент. Потому что та же самая концепция. Я есть это тело. Поэтому вот это знание Бхагавад-гиты, оно разрушает демоническую концепцию. Кажется, очень безобидные стихи, не так ли? Но эти стихи на самом деле очень революционные. Прежде всего, они не относятся к вере или к религии. Раз. Они относятся к науке. Никакой человек не может сказать, это ваша вера. Нет, это можно доказать на самом деле, что я не есть это тело. На самом деле это уже доказано. Даже современная наука подтверждает этот факт, что есть что-то более тонкое, чем просто грубое физическое тело. Сейчас очень много такой литературы распространено уже, различные западные психиатры и психологи, и парапсихологи, и врачи и так далее, они делали свои исследования, и они уже признают наличие тонкого тела, например. Ну, сейчас ни для кого это не секрет. Фактически не осталось ни одного материалиста, который бы не признавал этот факт, наличие тонкого тела. Еще немного, и они могут признать наличие души. Но и некоторые материалисты также догадываются об этом, что, может быть, и существует душа. Но они говорят, душа должна быть в связи с телом обязательно. Должна быть в связи с телом обязательно. Один из таких материалистов разговаривал со Шрилой Прабхупадой. Он был священником и очень влиятельным священником. И как священник он признавал, что душа вечна, и душа и тело различные. Но поскольку он был привязан к этому телу, он развивал концепцию Шрилы Прабхупады, что душа без тела не должна существовать. Подлинная гармония, когда душа связана с телом именно. Прабхупада же говорил, что это источник страданий, это не является гармонией. В этом крылась именно привязанность того человека к материальному существованию, к своему материальному телу. И он продолжал говорить таким образом, что на самом деле неплохо, я думаю, жить и в этом теле, и в этом мире, исповедовать какую-то религию. Достаточно уже этого, так он думал. Но на это Прабхупада говорил, что вы не сможете действовать так долго. По законной природе вы должны будете уйти, покинуть это место все равно, умереть. В любом случае, вы должны оставить это место. Вы не можете наслаждаться долго в одном месте, даже если оно нас устраивает, это место. По законам кармы мы должны сменить тело, мы должны умереть и родиться снова, уже в другом положении совершенно. Это, может быть, нас не очень будет устраивать. В целом мы видим, что людей не устраивает такое положение, потому что душа, не обладая знанием, страдает, не обладает никаким ощущением счастья в материальном теле, только лишь иллюзорно в форме надежд на будущее. Да, вся материальная наука на этом построена. В будущем, все в будущем. Будущее почему-то светлое. Настоящее просто нужно закрыть глаза и терпеть, а мрачное прошлое. Вот такие представления у людей постоянные. Прошлое мрачное, не очень привлекательное. Настоящее нужно просто не замечать, и светлое будущее. Интересная концепция. Душа в материальном теле именно вот так и будет размышлять, надеяться на будущее, терпеть настоящее и пытаться забыть прошлое. Поскольку в прошлом, даже если человек был счастлив, это уже все ушло. И обычно, когда человек пытается быть счастливым в этом материальном теле, это связано с какой-то тайной. Он не может даже провозгласить ничего о своем счастье толком. Всегда хранится в тайне. Никто не может даже провозгласить об этом. Уже потом это все вскрывается. Тайные переписки, какие-то там любовь, там ананда у них какие-то свои там были. Потом, когда они уже умирают, это все вскрывается. И люди думают, да, великий человек был, смотрите. Но при жизни нет, все это скрывается. Настоящее всегда будет скрываться. Так же, как Бхагавад-гита, допустим. Настоящее всегда скрывается. Мы можем прочитать это, но настоящее, реализованное знание всегда скрывается. Как это я не есть это тело? Что я должен делать в этом случае? Это очень и очень трудно понять обусловленной душе, пока она не начнет себя вести как душа, под руководством истинного духовного учителя. Что делать конкретно? О чем думать? Как использовать чувства? Как должны действовать чувства? Что должно делать это тело каждый день, каждую минуту? Что мы должны делать ночью, что днем, что утром? Как развить в себе это чистое сознание и не скверниться материей, живя здесь в этом материальном теле, в материальном мире, в гунах материальной природы? Нужно приобрести духовные качества, чтобы дать возможность действовать душе. В этом случае мы видим, что сознание не затрагивается материальным телом. Находясь в материальном теле, если человек находится на духовной платформе развитых духовных чувств, его сознание не затрагивается материей, представлениями материальными о жизни. Он всегда сохраняет свою природную чистоту, подобно цветку лотоса, который не смачивается грязной водой. И это его природа, это его свойство. Вот это чистый ум, одухотворенное существование, никогда не смешивается с материальными представлениями. Такой человек себя не отождествляет с национальностью, с возрастом, с полом, другими явлениями. Такова душа. Душа не имеет национальности или пола, вот такого материального. Конечно, душа также имеет форму тела, но оно не связано никак с материальными представлениями. Это на самом деле тайна тайн, как Кришна говорит в 9 главе, это тайна тайн. Пока человек непосредственно не соприкоснется с этим знанием, он так и не поймет, о чем идет речь. Даже когда он будет слышать о душе, это будет трудно понять, что же имеется в виду. Я не нога, я не рука, Прабхупада начинает объяснять. Я не голова, тут уже трудно, как это я не голова, что же это такое. Потому что кажется, что все в голове, весь центр. Что же такое сознание? Если я не голова, не рука, не нога, если я не во сне, не где-то еще, а где же я все-таки нахожусь сейчас, в данный момент, где я сейчас нахожусь? Я наблюдаю материальный мир, но я его не наблюдаю на самом деле, духовного видения у меня нет, может быть. Где же я сейчас нахожусь? Это большая загадка, большая тайна. В какой-то момент человек может начать вспоминать все это. Такова духовная практика. Спонтанно. Не то, что он должен что-то придумать себе. Да? Как некоторые люди, они принимают наркотики, допустим, и эти галлюцинации выдают за какие-то духовные видения, переживания. Или им что-то кажется, они начинают спекулировать. Иногда приходят сюда какие-то экстрасенсы на киртаны, так вот стоят, глаза закрывают, и что-то там им кажется. Какой-то свет от кого-то идет, или они могут увидеть тут Нарисимхадева, там они что-то говорят, что они только не придумают. Один вдруг услышит там голос Параматмы, что-то скажет, непонятное, и прочие вещи. Спекуляции. Не так развивается духовное знание. Духовное знание означает, что постепенно просто все вспоминаем. Подобно тому, как этот хороший пример, человек просыпается рано утром, ночью он все забывает о себе, фактически все забывает о себе. О том, что он должен делать, и кто он, и так далее, свои обязанности. Он мог заниматься непонятно чем во сне, совсем другими делами, которые никак не связаны с этой реальной действительностью дневной. Но утром просыпаясь, автоматически просыпаясь, он сразу все вспоминает. Сразу все вспоминает. Кто он, откуда он, свои обязанности и так далее, начинает действовать правильно. Точно так же, без всяких спекуляций, развивается духовное видение. Одного преданного в Санкт-Петербурге, когда он хотел зайти в электричку, ударили чем-то по голове и ограбили. И он упал на перроне, электричка ушла. Он упал на перроне, когда очнулся, там у него из сумки вытащили деньги, что-то еще. И интересно то, что он потом рассказывал, что он ничего не помнил, когда очнулся. Откуда он шел? Даже толком не мог вспомнить свое духовное имя. Откуда он шел и куда он собирался ехать, хотя он каждый день ездил туда в свой ашрам по этой дороге. Тем не менее, он постепенно вспомнил, посидел, что нужно ехать на электричке, на такой-то вокзал. По пути он дальше вспомнил, что нужно сесть на метро. Сел в метро. Потом он вспомнил, что нужно сесть на автобус, а потом вспомнил свой ашрам. Потом постепенно он вспомнил свое имя и так далее. Ну, как бы пример такой. Очень понятный, да? Вот этот шок, который мы получаем в мае, долгие циклы рождения и смерти отнимают полностью эту память. Мы видим, что у таких возвышенных личностей, как Брахма и другие полубоги, Шива, допустим, эта связь не нарушена еще с Кришной, хотя они находятся в пределах материального мира. Но, допустим, Брахма, когда рождается, мы знаем это из Шримад-Бхагаватам, что он начинает делать? Он сразу же обращается к Богу, фактически сразу же. У него осталось это знание, это память. Очень свежая, поскольку Господь Брахма, необычное живое существо, он мог не испытывать этого цикла рождения, смертей, миллионов жизней. И его память о духовной жизни еще свежая. Но попав в этот цикл, где 8 миллионов 400 тысяч форм жизни, неизвестно какое количество времени душа уже здесь в материальном мире, полностью все забывает. Человек все полностью забывает фактически. Поэтому вот такой шок, но постепенно. Постепенно, если мы просто следуем наставлениям духовного учителя, того, кто обладает сознанием Кришны, он наблюдает за нами и говорит, что мы должны делать. Фактически все идут одинаковым путем. Хотя это очень индивидуально, как бы каждый индивидуально развивается, но каждый идет таким же одинаковым путем. Несложно поэтому духовному учителю контролировать всех своих учеников. Одни и те же наставления могут быть в общем. Нет ничего такого особенного в этом. Каждый делает то же самое, каждый повторяет 16 кругов Хари Кришна мантры, чтобы очистить, успокоить ум и слушать внимательно, понять именно вибрацию Кришны, вибрацию Святого Имени. Эта память сначала приходит к нему как вдохновение заниматься этой деятельностью. То, что ему просто это нравится. Он как будто бы попал туда, куда он должен был попасть. Очень родственные чувства его связывают с духовной энергией. И дальше он может подниматься больше, получая знания, очищаясь от осквернения сердца, очищая свое сердце и чувства, все больше и больше у него будет появляться эта способность смаранам. Эта смаранам, она не будет составлять усилий на определенном уровне, когда сердце очищается. Сначала о Кришне будет думать трудно, и мысли будут искусственные, поскольку это будет на платформе ума. Мы просто знаем в уме, что есть Кришна, а я есть душа. Я должен делать то-то, 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 мои предписанные обязанности. Но постепенно этот уровень будет углубляться. И человек начинает внутренне, сердцем, чувствовать свою принадлежность к духовной энергии, к Верховной Личности Бога, к духовному учителю, к преданным. Он начинает все больше и больше чувствовать себя, как в одной семье, здесь именно. Дальше он будет понимать аспекты вечности, к нему будет приходить трансцендентальное знание. В конечном итоге он может испытать этот вкус ручи, или рати еще называют этот вкус, привлечения, привязанность к святому имени. Это уже спонтанное, и которое также будет сопровождаться такими эмоциями бхавы. И вот эти два качества Прабхупада описывает, как вкус и вот эти эмоции бхавы, они служат пищей для ростка бхакти, вот этот вкус. И с этого момента у преданного есть реальное понимание духовной жизни, поскольку его жизнь становится духовной уже сама по себе. Не то, что он наблюдает, что ты говоришь, да, вот это духовное явление. Нет, он сам начинает жить такой духовной жизнью. Непосредственно он сам, непосредственно материального тела, непосредственно органов чувств, глаз, ушей и так далее. Но он сам, как душа, непосредственно. И в этом случае он начинает видеть, что я не есть это тело. Когда душа, сознание его оживает внутри сердца, то все чувства в этом случае подчиняются этому сознанию. В обусловленном состоянии чувства не подчиняются. Чувства объекта чувств, как железо и магнит. Поэтому чувства не подчиняются, они рыщут. И он просто фиксирует, стоп, вот это хорошо, это приятно. Оп, на чем-то останавливается глаз, на чем-то останавливается ухо. И так происходит постоянно. Но с того момента, когда человек начинает черпать наслаждение изнутри себя и испытывать духовные эмоции, чувства прекращают свою такую активную деятельность. Они занимают подчиненное положение. И только в этом случае человек начинает сознавать, я не есть это тело, я не эти чувства, я есть духовное существо. Это только начало духовной жизни. Это как раз то, о чем здесь говорит Кришна Арджуне, что прежде всего человек должен понять, что он есть душа, и душа никогда не умирает, вечная. Мы говорим, да, это было давно, когда мы попали в материальный мир, но это материальное измерение времени. Для души нет этих материальных измерений времени. Давно означает материальное измерение времени. Сама же душа не подчиняется законам времени и пространства материальными. Поэтому душа может мгновенно все вспомнить, невзирая на то, что живое существо бесконечное количество времени находится в материальном мире и полностью себя отождествляет с материальным телом, имеет полностью телесные представления. Достаточно лишь только желания и усилий под правильным руководством духовного учителя, как память о Кришне восстанавливается автоматически, очень-очень быстро. И с того момента, когда человек начинает сознавать свою духовную природу, его прогресс становится направленным, стремительным, без остановок, как бы, без спадов, стабильным, таким устойчивым прогрессом. С этого момента он инстинктивно чувствует, где Кришна, где Гуру. Его направляет личный духовный разум, также в соответствии с Писаниями. И он начинает правильно понимать Писание самостоятельно. Он начинает правильно понимать звук, исходящий от духовного учителя. И таким образом он начинает сам чувствовать, как бы улавливать этот запах духовной жизни и идти по нему самостоятельно. Этот человек уже достаточно самостоятельный в духовной жизни. И когда он начинает такую самостоятельную жизнь, вот тогда он постепенно поднимается выше, 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 развивая свои духовные отношения внутренние с Гуру и с Кришной. Это возможно сделать только под правильным руководством и контролем. Когда мы говорим о таких вещах, обычно многие новые люди думают, что он может сделать это самостоятельно. Достаточно понятно все объяснено, потому что описано. Вот нужно делать так, так, и будет так, а потом так и так. Но на самом деле мы не можем получить это знание, даже если мы услышали его в понятном изложении самостоятельно. Самостоятельно мы не можем получить его. Мы можем только услышать о нем. Но получить его мы не можем сами. Нужен тот, кто даст нам это все. Тогда мы можем взять его. Кто может дать? тот тоже освобожден. Тот, кто имеет эту милость Кришны. Потому что без милости Кришны никто не может дать ничего. Только Кришна может научить духовному знанию на самом деле. Поэтому гуру, как представитель Кришны, он дает Кришну. Кришна сам не приходит таким, как мы. Он не приходит таким, как мы. Мы не имеем такой квалификации. Но гуру, по своей милости, как чистый преданный, дает Кришну. Кришна вынужден прийти к нам через гуру. Гуру как бы обязывает Кришну прийти, поскольку обещает ему, поскольку он хочет это сделать для Кришны служения. Вернуть живое существо обратно к Кришне, он знает, что Кришна ждет, Кришна хочет этого. Поэтому он таким образом дает Кришну в форме милости. Тогда мы можем взять, таким образом можем взять Кришну. Так мы можем получить духовное знание. В другом случае, даже если мы слышим, но не прибегаем к помощи духовного учителя, тот, кто дает Кришну, мы ничего не получаем на самом деле. Кроме каких-то собственных личных спекуляций, фантазий. Какие-то сны, какие-то там голос изнутри, что-то там еще и еще. Не относится никак к духовной жизни. Духовная жизнь точно та же, когда мы спим и просыпаемся. И все, не нужно не задавать никаких вопросов. Когда мы просыпаемся, мы же не спрашиваем, это все еще мне снится? Или я проснулся? Нет. Все автоматически. Если человек такой спрашивает, что-то с ним не то, видимо, он болен, какое-то покрытие тамагуна, он проснулся, но не проснулся еще на самом деле. Нет, он действительно проснулся, он не задает таких глупых вопросов. Даже дети не задают таких глупых вопросов, когда просыпаются. Хотя только что во сне они были в совершенно другом состоянии, в совершенно другом состоянии. Они не жили этой жизнью. Тем не менее, проснувший человек сразу все вспоминает эту реальность. Вот точно так же развивается это духовное знание. И на этот уровень нас поднимает воспевание святого имени, когда мы можем вспомнить эту духовную жизнь, потому что в Харе Кришна мантре есть все духовное, вся духовная жизнь. Там есть все. Все, что есть в духовном мире, есть в Харе Кришна мантре. Потому что Харе Кришна мантра — источник всего. Это сам Кришна. Агам сарвасья прабавам атасарвам правартате. Я источник всех материальных и духовных миров. Это также относится к святому имени. Оно не отлично от самого Кришны. Если мы хотим получить действительно духовное знание, духовную жизнь, мы можем получить это всего из воспевания святого имени. Не нужно далеко ходить никуда. И достаточно просто серьезно отнестись к этому процессу, серьезно отнестись к воспеванию, к соблюдению регулирующих принципов. Если же человек не будет соблюдать регулирующие принципы, он не сможет развить всю любовь к Кришне никогда. Это невозможно. Он будет развивать все, что угодно, но любовь к Кришне не сможет развить. Никак не сочетаются эти вещи. Очень строгие правила. Если мы хотим достичь успеха за эту жизнь, то нужно строжайшее соблюдение регулирующих принципов. Хотя бы лет 15-20, говорится. Потом это не становится какой-то проблемой для человека. Сначала это трудно, и он должен себя контролировать, держать в рамках. Должен иметь опыт, как не поддаваться на объекты чувственного наслаждения. И быть очень осторожным в материальном мире. Через некоторое время у преданного уйдет эта беспечность, потому что он поймет, что это очень трудно контролировать чувства и правильно соблюдать все регулирующие принципы, контролировать язык, желудок, гениталии. Строжайше. В течение всей своей жизни на самом деле. Освободиться от влияния низших гун природы. Иначе мы не сможем освободиться от них. От влияния низших гун природы. И вот эти трудности, они могут помочь преданному, на самом деле. Когда человек испытывает трудности в духовной жизни, эти трудности могут помочь преданному, если он использует это трудное положение для того, чтобы молиться Кришне именно. Так он становится серьезным. И если не будет трудности, он не станет серьезным человеком никогда. Как вот сейчас люди, они немножко христиане, немножко мусульмане, немножко кто-то еще. Это не так серьезно для них. Ну да, это хорошо, вот что вы верите, но не нужно так уж сильно прям вдаваться туда. Вот их позиции в основном. Они хотят быть материалистами, при том, при всем. На всякий случай они верят. На всякий случай, вдруг Бог есть действительно. Это нам как-то зачтется. Но отдать жизнь Богу не нужно, не нужно, не нужно. Слишком много не нужно. Нужно оставить себе что-то, подумать о себе. Это что же будет, если все уйдут в монастырь, не говоря? Если все станут такими преданными. Это что же тогда произойдет? А что же плохого случится в этом случае? Что плохого может случиться? Ничего, ровно счетом ничего плохого не случится. Даже если так будет, хотя так и никогда не будет в Кали-Югу. Но тем не менее, даже если это случится, что все уйдут в монастырь, ваше сознание Кришна, что случится плохого? Ничего. Вообще ничего плохого не случится. Нет ни одного отрицательного момента на самом деле. Все так и будет продолжаться. Будет возделываться земля, будет светить солнце, будет урожай большой. Все будут воспевать Хари Кришна. Все будут соблюдать регулирующие принципы. Мир будет, покой. Каждый будет иметь возможность развиваться в духовной жизни без всяких беспокойств. Никто никого не будет преследовать, убивать. Никаких войн и насилий. Так должно быть на самом деле. Вот это и есть нормальное существование. Но оно невозможно, пока люди находятся на телесной концепции. Чечня или русские. Это вечная проблема на самом деле. Не только это.